Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе. Переслушивая «Свободу», голос Булата Акуджавы. Любовь Орлова на исторической родине. Эссе Бориса Парамонова. И новые музыкальные записи. Андрей, что это будет сегодня?
Сегодня мы будем слушать фрагменты нового альбома московского ансамбля, который называется «Второе приближение».
Из культурного телетайпа. Гондурасские ученые утверждают, что нашли останки одного из первых царей цивилизации майя. Находка была сделана в археологическом городище Капан, месте, где в середине первого тысячелетия нашей эры была основана Капанская царская династия майя, из которой ученым известно 16 царей. Кости были обнаружены в захоронении в храме Оропендола. Я, правда, не знаю ни майского языка, ни испанского, но подозреваю, что это золотой светильник Оропендола. Андрей, вы меня поправите, как крупнейший знаток майской и испанской культуры. И исследователи полагают, что они могли принадлежать одному из 16 правителей майя. По словам директора Института археологии и истории Гондураса, человек, чьи останки были обнаружены, скончался в возрасте 30 лет. Состояние найденных костей неудовлетворительное, так как на них обрушилась кровля помещения, где эти останки содержались. Однако зубы покойного майя сохранились хорошо. Капанская династия существовала на протяжении 4 столетий и угасла в 9 веке нашей эры. А вот, кстати, о состоянии памятников. Половина памятников истории и культуры России находится в неудовлетворительном состоянии. Более 2500 из них исчезли за последние 10 лет, заявил глава Министерства культуры Александр Авдеев. Он сказал, что ситуация в отрасли непростая, и экспертами характеризуется как неудовлетворительная. Для части из них необходимо принятие срочных мер по спасению. По мнению министра, если мер не принять, это приведет к невосполнимым утратам. В частности, Авдеев напомнил, что за самое последнее время были утрачены такие памятники, как торговые ряды в Звенигороде начала 20 века, дом купцов Воронинах в Суздале, Максимовская лавка в Уфе и другие.
Иван, вы знаете, вы мне сейчас напомнили этой фразой, фразу, которую я помню с детства, когда вы процитировали министра о том, что памятники находятся в плачевном состоянии, запятая, а некоторые вообще исчезли, я вспомнил, как... 50-е годы была какая-то радиопередача, куда люди, ну, детская радиопередача, куда люди, то есть родители или сами дети, если умели писать, писали, отвечая на какие-то письма, в общем, попытка интерактивного советского радио. И там была замечательная фраза из письма одного мальчика. Он написал следующее. «Вы спрашиваете, как поживает мой кролик?» Плохо он поживает, он умер.
Когда я читаю подобные сообщения, я как раз вспоминаю о всякой суете, политизированной вокруг какого-нибудь памятника советскому воину в Таллине или о чем-нибудь подобном, о том, что у издерганных, нервных и зомбированных людей вызывает волнение и тревогу то, как обращаются с нашими, с отечественными памятниками в других землях, о том, как тревожит нашу память, потому что своя память спит мертвым сном. Чтобы закончить гоголевскую тему в эти месяцы, в юбилейные недели, напомню, что среди лауреатов первой литературной премии Николая Гоголя, которая вручается в Риме, московский литературовед Юрий Манн, Рита Джулиани, профессор Римского университета Ла Сапьенца, она выпустила книгу «Гоголь в Риме», и итальянист Анна Ямпольская, которая перевела ее на русский язык. Кроме того, награжденный лингвист Алессандро Романо, автор итальянского перевода повести Гоголя «Рим», и переводчик Николай Живаго, он награжден посмертно. Учреждение премии Николая Гоголя приурочено к 200-летнему юбилею. Гоголь прожил в Италии 8 лет и очень любил Рим. Андрей Алаверды, передаю вам микрофон.
Спасибо, Иван, за это время, что мы с вами не слышались. Было довольно много интересных новостей, но я хотел бы выделить сейчас в первую очередь одну. В Москве открылся очередной фестиваль, посвященный памяти Булата Акуджавы. Я думаю, что не стоит напоминать, что в эти дни празднуется его 85-летие. Булат Шалович родился 9 мая. И, в общем, как было написано в одной из статей, не каждому дано родиться в День Победы. Фестиваль Булата Акуджавы – это событие потому, что, во-первых, этот фестиваль проходит по разным странам. Уже известно, что он много лет проходил в Израиле, он проходил в Польше, он проходил одновременно и в России. И, в общем, может быть, это в чем-то честная и, не знаю, насколько удачная попытка не позволить стихам и образу Акуджавы покрыться той попсовой плесенью, которой очень часто покрываются стихи, песни, творчество других близких ему поэтов. Я не буду называть имена, просто для того, чтобы не бросить на них случайно какую-нибудь тень. Булат Шалович Акуджава в памяти всех, конечно, прежде всего поэт. Даже когда он поет свои песни, он остается поэтом поющим. Я бы хотел... Вы наверняка подхватите эту тему, Иван, но я бы хотел сейчас долго о Акуджаве не говорить, а наоборот дать послушать то, как он читал свои стихи. Слава Богу, записи его авторского чтения сохранились.
Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал. А может, это школьник меня нарисовал. Я ручками размахиваю, я ножками сучу. И победить рассчитываю, и уцелеть хочу. Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал. А может, просто вечером в кино я побывал, и не хватало оружия, чужую жизнь круша. И руки мои чистые, и праведна душа. Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою. А может быть, подстреленный, давно живу в раю. И рощи там, и кущи там, и кудри по плечам, а эта жизнь прекрасна, лишь снится по ночам.
Очень интересную запись, Андрей, вы принесли в студию, а я хотел бы продолжить тему Булата Акуджавы сегодня и показать нашим слушателям интервью, которое шло на наших волнах 2 ноября 1995 года, и тем самым мы переходим к рубрике «Переслушивая свободу». Интервью было записано в Праге, в здании бывшего чехословацкого парламента, откуда и сегодня идет наше вещание. Кстати, мы ведем отсюда программу «Поверх барьеров» в предпоследний раз. Наше радио переезжает в новое здание, и следующая программа «Поверх барьеров» пойдет в последний раз из здания на Виноградской улице, дом 1. Так вот, 95-й год, холодной войны уже не было, выступления россиян по свободе стали привычными, нас широко ретранслировали, люди разъезжали по миру, появлялись первые гигантские состояния, и стойко ощущалось равнодушие государства к судьбе простого человека. В моде было выражение «государство ушло», помните, Андрей так говорили, ушло из такой-то и такой-то сферы. Вот в этот период социальной апатии в Праге оказался Булат Шалович. Это был юбилейный год, за полвека перед тем окончилась война. Война и судьба России – вот что стало темой разговора с Акуджавой. Запись 2 ноября 1995 года.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут.
Он дал концерт и посетил Радио Свобода. Во время пресс-конференции мы записали его ответы. Некоторые из них предлагаем вашему вниманию. Какую политическую силу вы поддерживаете?
Я поддерживаю порядочных людей, а не политические силы. Меня совершенно эти силы не интересуют. Порядочных людей, их немного, хорошего много не бывает.
Как вы относитесь к таким высказываниям энциклопедий? Булат Акуджава, советский поэт, прозаик, автор лирических песен, член КПСС с 55 года. Извините, если это некорректно.
Что же некорректного здесь? Все правильно. До 56 года я был сыном врагов народа. В 56 году мы подумали, мы молодые романтики, что наконец-то все переменилось в корне. И что теперь, очистившись, коммунистическая партия будет замечательной. И я вступил, мне предложили вступить предложили мне работать в газете, и я был счастлив, что мне вдруг предлагают такую работу. И я вступил в компартию. Но через 2 года я понял, что ничего не изменилось. А выйти в наше время из компартии было невозможно. Погиб бы и я, и моя семья. Поэтому началась двойная жизнь. По-моему, в 89-м. Это было очень смешно. Тогда многие начали выходить из партии. И я принес свой партийный билет в конверте в Союз писателей, чтобы отдать в партком. Но там сидела секретарша. Она говорит, что секретаря парткома нет. Я говорю, ну вот передайте ему. Она захихикала, сказала, это партбилет? Да, говорю я. И я понял, что многие уже приносят. Меня исключили в 70-м году. Это тоже очень... Почему-то я все прошлое вспоминаю смешно. Это тоже очень смешная история. В Мюнхене вышла моя книга очередная. Там были мои рассказы, стихи, повести, которые публиковались в Советском Союзе. Но было предисловие некой Тарасовой, эмигрантки. В предисловии ничего такого страшного не говорилось, но была одна фраза, что во время войны коммунисты отправили детей воевать. Немножко наивно и примитивно все это было. Ну вот меня вызвали в партийный комитет и сказали, что вот в предисловии такая фраза, и нужно срочно ответить в газете этим авторам. Ну я сказал, а что же я буду отвечать? Наше население ведь не читало этого предисловия. Они сказали, нет, все равно нужно ответить. Я сказал, не буду отвечать. И меня вызвали на партком. Сидели 15 человек, членов парткома. Говорили обо мне страшные вещи. И через 6 часов обсуждения меня исключили. Ну, исключили, исключили. Я пошел, купил байдарку. И с приятелем, который сейчас в парламенте работает, мы поехали с ним на природу. Прошел год. За этот год меня вызывали несколько раз и предлагали опубликовать маленькое мое резкое отношение, мнение. И меня тогда восстановят. Жить было очень трудно. Печатать ничего было нельзя. Зарабатывать было невозможно. Но я держался. А потом я как-то позвонил своему в то время другу Владимиру Максимову. И говорю ему, знаешь, что мне трудно выдержать все это, потому что ни за что, ни про что вот я в таком дурацком положении. Он говорит, а ты напиши, но не указывай никаких адресов, просто напиши общие фразы. Хочешь, я тебе помогу? И он мне написал коротенькое письмо, что я не хочу, чтобы мое имя использовали люди, значит, не очень доброжелательные, там, вот такое. И принес в газету, в литературную. Главный редактор сказал, нет, надо конкретно обозначить своих врагов. Нет, я сказал, конкретно не буду. И они схватили, опубликовали в таком виде. Потом меня вызвали на партком. Сидели те же 15 человек. Они говорили обо мне такие вещи, что я чуть не упал от стыда под стул, потому что меня возносили. Меня и гением называли, и я не знаю уже. И восстановили, да.
А сейчас вы примыкаете к какой-либо партии?
Конечно, нет. Во-первых, нет такой партии, которой бы хотелось примкнуть пока. Я не знаю, что будет завтра. Во-вторых, я слишком стар для этих игр.
Некоторые ваши песни относят к гражданской лирике. Но они же настолько романтические, что трудно бывает говорить о какой-то критике с вашей стороны.
Конечно, конечно. Я никогда не был ни революционером, ни диссидентом. Я писал о том, что чувствую, писал о себе в основном. Но сначала это очень не нравилось властям, потому что я был слишком грустный, а это не устраивало власть. Потом я вообще был подозрительный человек, какой-то с усиками, с гитарой, вдруг возник, поет что-то очень грустное, какие-то слова употребляет непривычные, например, «Ваше Величество, женщина». Женщина это в ресторане хорошо, а в песне в советской это нехорошо. Там девчата, девушки должны быть. Вот такие вещи. Ну, было там, допустим, война, что ты подлое сделала. Как это Великая война? Подлой называется. Ну, в общем, все это было непривычно. У меня была довольно трудная судьба в этом смысле до появления Солженицына. Когда он появился, на его фоне я уже был совершенно не опасный и... Мне стало легче жить.
В фильме «Белорусский вокзал» звучит ваша песня с такой строчкой «Мы за ценой не постоим». Когда на войну стали смотреть по-другому, эта строчка стала звучать совершенно иначе. Как вы относитесь к этой войне и к цене за нее?
Песню написал не я. А песню написал как бы некто, находящийся в окопах. Она могла тогда родиться, такая песня. Да, за ценой не стояли, действительно. Это не мои слова, не моя точка зрения. У меня была задача написать песню от имени кого-то, сидящего в окопах. А вообще, если говорить об отношении к этой войне, ну что говорить? Я был очень советский молодой человек. Добровольно ушел на фронт. Сражался с фашизмом. Остался жив. Вернулся. Многое пересмотрел. Вдруг понял, что если отбросить слово «фашизм», это были две одинаковые системы, которые вели между собой конкурентный спор. Две тоталитарные системы. Ну, чисто внешняя разница была, конечно. Там была свастика, здесь был серп и молот, там был бесноватый фюрер, здесь был гениальный вождь всех народов. Там ненавидели евреев откровенно, а здесь кричали о своей любви к евреям и тихонечко их уничтожали. Вот эта разница была. А в принципе две одинаковые системы столкнулись. Но я стал это понимать, конечно, после войны, значительно позже. Поэтому я считаю, что великая эту войну, бойню называть нельзя, это неприлично. Бойня не бывает великой. Если отнести слово «великое» к размерам, это другое дело.
На чьей вы стороне в Чеченской войне?
Трудно ответить на этот вопрос, потому что идет война между россиянами. Я считаю эту войну позорной и отвратительной. Она результат просто нашей безграмотности и продолжения советской власти. Я как-то недавно давал интервью для радиостанции «Свободы», там, в московском отделении, в московском бюро. Как раз меня спросили, как я отношусь к Басаеву. Я сказал, не знаю подробностей и обстоятельств этого дела, но думаю, что когда-нибудь Басаева назовут героем. Потому что это первый человек, который попытался остановить это кровопролитие.
Каким путем идет сейчас Россия?
Нет, я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, никто не может ответить на этот вопрос. Это самая большая беда России. Что Россия не знает, что делать. Не знает. По мелочам, да, а по большому счету не знает. Она должна этому научиться. Она должна пройти школу, трагическую школу, и научиться этому. И понять, куда она стремится, и что она хочет, и что нужно для этого делать. Мы тоже обольщались и считали, что после 20-го съезда наступит перелом, не наступил. Потом началась перестройка, мы решили, что ну вот, завтра начнется демократическая жизнь. Ошиблись. Страна, которая не знала никогда, что такое демократия, не может в один день совершить демократический переворот. Страна, которая никогда не уважала закон, не может жить по закону. Страна, которая никогда не уважала личность, не может вдруг стать любвеобильной в отношении отдельных лиц. Страна, которая никогда не знала, что такое свобода, не может этого понять сразу. Всему этому надо учиться. Вот научимся, станем цивилизованным государством.
То есть России просто необходимо время?
Да, ей необходимо время, усилия и трагические обстоятельства, потому что легко болезнь не излечивается. Я думаю, что самый лучший учитель – это обстоятельства. Они, в конце концов, заставят задуматься, вздрогнуть, ахнуть, сплеснуть руками, что-то решить. Тут очень просто все. Или погибнем, или выживем.
Переслушивая «Свободу», интервью Булата Акуджавы, эфир 2 ноября 1995 года. Андрей, если я правильно помню, вы обещали принести какую-то очень нечастую песню Булата Шаловича.
Вы знаете, Иван, да, когда я думал о том, что нужно представить какую-то песню Акуджавы, я вдруг поймал себя на том, что безумно сложно что-нибудь выбрать, потому что, разумеется, в голову лезет абсолютная классика, я бы сказал, даже не песенного жанра и даже не стихотворная классика, а классика нашей истории, будь то «Молитва», которая в цензурованном виде стала называться «Молитва Франсуа Вийона», будь то «Союз друзей», «Три сестры», «Новогодняя елка», выбрать практически невозможно. Поэтому, с вашего разрешения, я хочу представить вам песню, которая, как мне кажется, менее известна и, может быть, менее известна нашим слушателям. Это одна из поздних песен Акуджавы, и именно поэтому она чуть меньше звучала, чем все остальные. Песня называется «Отъезд».
С Моцартом мы выезжаем из Зальцбурга. Бричка блестительна, лошади мать. Жизнь моя, как перезревшее яблоко, тянется к теплой землице припад. Ну а попутчик мой, этот молоденький, радостных слез не стирая с лица, что ему думать про век свой коротенький, он все про музыку, чтоб до конца. Времени не остается на проводы, да неужели уже не нужны слезы, что были недаром ведь пролиты, крылья, что были не зря ведь даны. Ну а попутчик мой ручкою нервною машет и машет фортуне своей, нотку одну лишь нащупает верную, не заливается, как соловей. Руки мои на коленях покоятся, вздох безнадежный густеет в груди. Там за спиной до свидания околица, и ничего, ничего впереди. Ну а попутчик мой божеской выпечки не покладая стараний своих, то он на флейточке, то он на скрипочке, то на валторне поет за двоих, то он на флейточке, то на скрипочке, то на валторне поет за двоих.
Во второй части нашей программы вы услышите эссе Бориса Парамонова «Любовь Орлова на исторической родине» и рассказ о новых музыкальных записях, которые Андрей Гаврилов всегда приносит для нашей программы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подлежат ли сроку давности преступления, подобные тем, в которых обвиняется бывший надзиратель нацистских концлагерей Иван Демьянюк? Об этом говорим с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер и председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
21 час 30 минут в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин не исключил возможности раздела Южных Курил между Россией и Японией. Выступая в Токио, Путин сообщил, что территориальный вопрос будет обсуждаться президентом России Дмитрием Медведевым и премьером Японии Таро Асо в рамках предстоящей встречи «Большой восьмерки» в Италии. Россия и Япония заключили сегодня соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Документ был подписан в ходе визита премьер-министра Владимира Путина в Японию. В Хабаровске убита заместитель руководителя краевого управления Росимущества Инна Маконова. Она отвечала за распределение и аренду федерального имущества. В Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Прокуроры продолжили представлять свои доказательства виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщила корреспондент Радио Свобода. Пакистанские «Командос» десантировались сегодня с вертолетов в тылу позиций боевиков движения «Талибан» в ходе операции в долине Сват. Сообщается, что при поддержке артиллерии и авиации удалось уничтожить около 700 боевиков. Взорвавшийся в ночь на воскресенье в Москве газопровод был в аварийном состоянии. Таково заключение Генпрокуратуры. Лица, ответственные за диагностику состояния магистрали, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Предполагаемый военный преступник, бывший охранник нацистского концлагеря Джон Демьянюк, экстрадированный из США в Германию, доставлен в Мюнхен, где должен предстать перед судом. На юго-востоке Афганистана, в городе Хост, произошло несколько вооруженных нападений на правительственные здания. Число жертв пока не удается установить, сообщается, что в городе слышна стрельба. Также в Афганистане, севернее Кабула, произошло третье за последние дни массовое отравление школьниц. Около 90 учениц начальной школы были доставлены сегодня в больницу.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка сегодня звучит в нашей программе.
Сегодня мы слушаем фрагменты из нового, уже, по-моему, 7-го или 8-го альбома московского коллектива, который называется «Второе приближение». Это концертная запись, сделанная вместе с американским тромбонистом Розуэллом Раддом.
Андрей, кажется, приятные, положительные известия пришли из Нью-Йорка, где аукционный дом Кристи провел аукцион искусства, импрессионизма и модернизма. Стало окончательно понятно, что арт-рынок перед лицом кризиса все-таки, кажется, устоял и своих позиций не сдает. Сессия Кристи, проведенная 7 мая, показала, что продано 79% лотов, и общая выручка составила больше $102 миллионов, а главное, ушли практически все хиты, на которые аукционистами делалась рекламная ставка. В отличие от конкурентов Сотбис, Кристи сумел продать и дорогостоящий холст Пикассо «Мушкетер с трубкой», представляющий собой автопортрет художника в маскарадном облачении, и скульптуру Альберто Джакометти «Бюст Диего». Кстати, именно эти два художника, эти два творца, Пикассо и Джакометти, не были проданы на конкурирующем аукционе Сотбис практически в те же дни. Кристи сумел поставить также и личный рекорд – портрет «Мадам М. Тамары де Лимпицкой». Опять-таки, эта художница не очень преуспела на аукционе Сотбис, а здесь ее полотно ушло за 6 с лишним миллионов долларов. Вопреки опасениям, международный арт-рынок, кажется, не рухнул, или, по крайней мере, по состоянию на начало мая этого года. Конечно, прошли те времена, когда за Пикассо готовы были платить $104 миллиона, а за Фрэнсиса Бэкона – $80 миллионов. Может быть, и хорошо, что они прошли, потому что, как считают специалисты, прежняя практика очень уж отдавала неоправданной спекуляции и искусственным взвинчиванием цен, а сегодняшние планки, как говорят специалисты, гораздо ближе к реальности. Разумное снижение цен привело к тому, что спрос остался довольно высоким. При таком раскладе инвестиции в искусство можно действительно считать перспективными, сообщают эксперты, следящие за состоянием рынка. И вот другая новость, которая мне понравилась. Золото сгубило здоровье фаворитки Генриха II Дианы де Пуатье, считает знаменитый французский патологоанатом Филипп Шарлье, который представляет объединение парижских госпиталей. Он возглавляет группу крупных специалистов, в частности, по генетике и токсикологии. Филипп Шарье знаменит тем, что в 2005 году он совершил крупное открытие, доказав, что любовница Карла VII, Аньес Сорель, была действительно отравлена ртутью или случайно отравилась лекарствами с большим содержанием ртути, но, как правило, это бывает всегда целенаправленное отравление. И, кроме того, этот же Шарье установил, что мощи Жанны д'Арк не являются подлинными. Вот такой разоблачитель французской истории. Собственно говоря, неожиданность этой новости заключается в том, что исследователи обнаружили в останках Дианы де Пуатье крайне высокое содержание золота. Для проверки они решили провести
пробу образца волос Дианы де Пуатье, которые похитили во время Великой Французской революции революционеры и которые все последующее время хранились в медальоне. И версия оказалась правильной. Анализ показал, что содержание золота в 250 раз выше нормы. Токсиколог Жоэль Пупон, участвовавший в исследовании, считает, что такое присутствие золота напрямую связано с теми законами фармакопеи, которые существовали во времена Дианы де Пуатье, некое смешение алхимии с действительно медицинскими знаниями. Вполне возможно, что некий напиток с частицами золота использовался медиками той эпохи как эликсир молодости для Дианы де Пуатье. И она, кстати, по отзывам современников, выглядела лет на 20 моложе своего подлинного возраста. Именно золото алхимики считали источником молодости. Но могу добавить, что не только золото, но и серебро мы все, или кто хочет, наблюдал за тем, как делается святая вода в храмах. Простую воду, скажем, из-под крана наливают в серебряный сосуд, и она обогащается ионами серебра, и такая вода считается лечебной. И в этом действительно что-то есть. Как считает руководитель исследования Филипп Шарлье, именно отравлением металлом может быть вызван необычайно светлый цвет лица, который отмечали многие современники Дианы за несколько месяцев до ее ухода из жизни. Судя по всему, считает ученый, это была анемия, вызванная отравлением организма золотом. Другой явный признак – значительное утончение ее волос. Таким образом, Диана де Пуатье умерла, потому что стремилась быть вечно молодой.
Ах, Иван, после последней фразы «умерла, потому что стремилась быть вечно молодой» сказать практически нечего. Я не хочу показаться сексистом, но у меня есть серьезное подозрение, что очень многие наши слушательницы и те представители прекрасного пола, что нас, к своему сожалению, не слышали, согласились бы на такую судьбу. Особенно, если при этом ты оказываешься дамой при дворе французского короля. У меня какие-то новости на этот раз были другие. Они или вызывали у меня недоумение в лучшем случае, или вопросы, или просто вгоняли меня в тоску. Но, тем не менее, я позволю себе с вами ими поделиться.
Прошу.
Раз уж вы говорили про аукционы и картины. Большое событие произошло в Новой Зеландии. Новозеландская художественная галерея города Окленд получила в подарок 15 картин, стоимость которых оценивается примерно в 150 миллионов долларов. Музею передали полотна Гогена, Пикассо, Мондриана, Леже, Брака, Дали, Бонара, графические работы Анри Матисса и других. Супружеская пара Робертсоны, Джулиан и Джози, которые подарили картину музею, пояснили, что они давно хотели предоставить Оклендской галерее экспозицию мирового уровня. Вроде бы радостное событие, но у меня вдруг возник серьезный вопрос. А разве это нормальная комплектация музейной коллекции? Когда музеи покупают на аукционах то, что им нужно, предположим, не просто хочется, я понимаю, что хочется, наверное, все или очень много, но то, что им нужно, когда кураторы той или иной коллекции, того или иного музея, той или иной галереи последовательно ищут и приобретают или пытаются приобрести то, что им кажется логичным, да, это я понимаю. Но когда вдруг ни с того ни с сего на музей сваливается такой подарок, конечно, это хорошо. Было бы обидно, если бы эти картины были переданы, я не знаю, в какой-нибудь банк, где они висели бы в кабинетах руководителей, их бы никто не видел. Но не кажется ли вам, Иван, что здесь есть что-то неестественное?
Да.
Я сейчас не говорю про удаленность Новой Зеландии. В конце концов, ладно, 21 век, век больших скоростей и так далее. Но что будут делать работы Гогена, Пикассо, Мондриана и так далее в Окленде? Почему они там? Что это значит?
Нет, я никак не могу разделить вашего высокомерия. В каком-то Окленде вы еще добавите. У черта на рогах. Нет, здесь как бы другая проблема. Музей, который имеет свою коллекцию, свое направление, вдруг получает такой подарок. И отказаться ведь нельзя. А представьте себе, что богатые дарители обладают плохим вкусом и дарят очень дорогую, но очень бездарную коллекцию. Коллекцию со всякими пошлостями и так далее. А такую коллекцию можно получить. Какой-нибудь Ив Сен-Лоран. Посмотрите, что он там собирал. Там есть некоторые вещи, на которые без смеха нельзя смотреть. В одной из недавних наших программ был сюжет Сергея Дидюлина как раз на эту тему. Он там прохаживался по поводу вкусов знаменитого французского кутюрье. Только пушкинской фразой можно ответить на это. Зависеть от царя, зависеть от народа, даже дарящего.
Так, я сразу вклиниваюсь, Иван. Никакой фразы о каком-то Окленде не было, и даже в шутку не надо, пожалуйста. К Новой Зеландии отношусь трепетно и с огромной любовью. Я говорю про другое. Я говорю про то, что картины, которые явно неплохи, это все-таки, простите, пожалуйста, одно перечисление фамилии это доказывает, тем не менее, попадают в музей. Вот мне непонятен принцип формирования в дальнейшем этого музея. Ну и что? Ну и висят они там. Я не говорю про то, что они далеко, повторяю еще раз. Я говорю про то, что в любом музее должна быть логика, если это не архив. В архиве должно быть все. В музее должна быть логика. Какая логика в этой художественной галерее Окленда, мне неизвестно.
Мы не знаем, Андрей.
Неизвестно, совершенно верно. И пока мне неизвестно, этот дар вызывает у меня легкую оторопь.
Мы не знаем, Андрей, как сложится дальнейшая судьба подобной коллекции. Может быть, другие владельцы богатых коллекций захотят умножить и начнут игру в приумножение этой коллекции. А почему бы из малоизвестного музея не сделать маленький шедевр? Почему бы такой Птитрианон не завести на далеком от Европы, хотя от чего далеком острове, да?
Да, действительно, от чего.
Вот-вот, да.
Тем более, что Окленд, насколько я знаю, это город, где люди зачастую ходят босиком, и где под городскими мостами можно увидеть дельфинов. Пускай у них висит и Пикассо, действительно, не жалко.
Напомните нам, пожалуйста, Андрей, какая музыка у нас сегодня звучит.
У нас сегодня звучит музыка одного из самых интересных московских джазовых коллективов, которая называется «Второе приближение». Это фрагменты их концертного альбома «Свет», записанного вместе с американским музыкантом Розвеллом Раддом.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наш нью-йоркский автор Борис Парамонов прислал эссе под названием «Любовь Орлова на исторической родине».
В американской медиа появились сообщения такого рода.
В Нью-Йорке в мае состоялся кинофестиваль «Красной звезды» Любови Орловой. Она была выдающейся актрисой советского кино 30-х годов, который ставил ее муж, бывший ученик и ассистент Эйзенштейна Григорий Александров. Фестиваль, организованный Линкольн-центром, шел с 1 по 4 мая и показал 5 главных фильмов Орловой. «Веселые ребята» 1934 года, «Цирк» 1936, «Волга-Волга» 1938, «Светлый путь» 1939 и послевоенный 1946 года фильм «Весна». Все эти картины – слепки голливудских мюзиклов, начиная с «Веселых ребят», этого близнеца фильма Рубена Мамуляна «Полюби меня к вечеру». Поэтика фильмов Орлова и Александрова испытала сильное влияние танцевальных кинофантазий американского режиссера-хореографа Басби Беркли.
Далее в сообщениях говорится о том, как любил фильмы Орловой Сталин. И не только Сталин. Она была любимицей советских зрителей. А песни композитора Дунаевского ко всем этим фильмам сделались чем-то вроде неофициальных гимнов Советского Союза. Не прошел мимо американцев и тот факт, что Орлова снялась еще в одном фильме Александрова «Встреча на Эльбе», в котором играла не более не менее как американскую шпионку. Последний раз в кино у Александрова она появилась в фильме о Глинке, где играла его жену, а роль заезжего листа исполнял за роялем Святослав Рихтер. Как видим, с фактами все в порядке. Американская медиа на этот счет очень строга и редко делает ошибки. Верна и интерпретация феномена Любови Орловой. Ее фильмы, пишут американцы, строились на архетипе Золушки или гадкого утенка в условиях страны победившего социализма, восходивших на престолы гламурного успеха. Я помню одну еще довоенную книгу, посвященную 15-летию советского кино. Вот такие юбилеи отмечались страной подросткам. Там была фраза о веселых ребятах. В этом фильме пролетариат овладевает высотами искусства. Пролетариат был, конечно, относительный. Прислуга в Непманском доме и пастух. Орлову нарядили под Марлен Дитрих из фильма «Голубой ангел», вплоть до цилиндра. Но искусству не требуется дотошного правдоподобия, достаточно совпадения по архетипу, а низы общества, выходящие наверх, без зазора описываются мифами Золушки и гадкого утенка. Успех шел из этой мифической углубленности темы. Еще одно важное обстоятельство нужно иметь в виду, говоря о феномене советской комедии 30-х годов, о самом факте ее появления в годы страшного террора. И опять-таки политика здесь ни при чем. Дело в том, что именно в эти годы в кино появился звук. В звуковых фильмах на серьезном драматическом материале исчезала специфика кино. Экран превращался в театральную неподвижную сцену, а в кино важнейший элемент – движение. Так появился жанр мюзикла, давший звук в мотивировке пением и сохранивший специфику кино в танце. Но есть у Александрова Орлова фильм, выходящий за жанр мюзикла при полном сохранении всех его элементов. Это, конечно, «Цирк». Виктор Шкловский писал, что «Цирк» несет в себе элементы мелодрамы, и его финал крупнее сюжетного рисунка вещи. Кто же не помнит этот финал? Негритенка, отнятого у расиста, между прочим, немца, а не американца, в 1936-м немцы были главным врагом, передают по цирковым ярусам из рук в руки представители самых разных советских народов. При этом поют ему колыбельную песню на разных языках. Это плакат, монументальный лирический плакат, если можно так выразиться, и плакат чрезвычайно эффектный. Этот финал крупнее самого жанра музыкальной кинокомедии. Что касается музыки, то поют в цирке «Широка страна моя родная», можно сказать, второй гимн Советского Союза, как в Штатах «God Bless America». Мифология цирка – это уже не всесветная Золушка, а типично советский миф, интернационалистский. И он был живым тогда, в 1936 году. Собственно говоря, миф, когда он действительно миф, жив по определению. Когда миф умирает, его не воскресить. Такое искусственное, то есть насильственное воскрешение называется идеологией. В идеологию не нужно верить, ей нужно подчиняться. Главное свойство мифа, важнейшая его формальная черта – всеобщая вера в него. Это воздух соответствующего сознания. Интернациональный миф в довоенном Советском Союзе не был насильственным, не был идеологией, но живой верой. И не только в СССР. Недаром песню «Широка страна моя родная» пел Пол Робсон. И мне кажется, что в фильме искусно выделена, подчеркнута и хорошо организована как раз мелодраматическая линия отношения Марион Диксон с ее расистым боссом. Расизм и черный ребенок – здесь только внешняя мотивировка. В архетипической глубине здесь звучит мотив красавицы и чудовища. Женщина в плену у злодея, Кощея. Орлова не в Советский Союз сбегает из капиталистического Запада, а от нелюбимого мужчины к любимому. Идеология углублена всечеловеческим вневременным мифом. В то же время злодей, Кощей, капиталистический расист, дан понятным в своей человеческой ипостаси, его любви веришь, ему даже отчасти сочувствуешь. В этой линии есть некая сверхидеологическая глубина, какой-то подлинный сюжет. Дух дышит где хочет. Искусство возможно в любом жанре и даже случается при самом репрессивном режиме.
«Любовь Орлова на исторической родине». Эссе Бориса Парамонова. Андрей, теперь наступило время, чтобы вы смогли рассказать поподробнее о музыке, которая звучала в сегодняшней программе.
Московский коллектив «Второе приближение» называют одним из самых необычных российских импровизационных коллективов. Он состоит из трех человек. Это Андрей Разин, фортепиано, Татьяна Комова – голос, и Игорь Иванушкин – контрабас. Но, разумеется, все еще, если нужно, играют на перкуссии, то есть на мелких ударных инструментах, которые необходимы для придания какого-то цвета, для придания оттенка тем пьесам, которые они исполняют. Еще в самом первом альбоме «Второго приближения» с ними играл волторнист Аркадий Шелклопер. Потом были записаны альбомы с американцем Майком Эллисом и украинцем Юрием Еремчуком, оба саксофонисты. На концертах очень часто с ними играет новосибирский импровизатор, мультиинструменталист Роман Столяр. В последнее время они появляются на концертных площадках вместе с немецким барабанщиком Клаусом Кугелем, то есть эксперименты с представителями других музыкальных направлений, других музыкальных культур им не только не чужды, наоборот, они их всячески приветствуют. И когда в Москву приехал знаменитый американский тромбонист Росвелл Радд, то его выбор в качестве того состава, с кем бы он хотел поиграть в Москве, как раз и пал на ансамбль «Второе приближение». Напомню, что Росвелл Радд еще в начале 60-х годов играл с такими титанами новоджазовой сцены, как, например, Арчи Шепп, Стив Лейси, Джон Чикай, Сесил Тейлор и другими. Впоследствии он увлекся мировой музыкой, играл часто с музыкантами из Африки, Центральной Азии, в том числе, например, и с монгольским ансамблем из Улан-Удэ. Но не нужно думать, что это просто какая-то экзотика, какая-то попытка поиграть с немножечко в чуждую музыку. Каждый раз создается очень цельное и естественное музыкальное произведение. Мы послушаем сейчас пьесу «Постскриптум», ею завершается альбом. Напоминаю, это Росвелл Радд, США, тромбон, а также ансамбль «Второе приближение, Москва». Андрей Разин, Татьяна Комова, Игорь Иванушкин. Альбом называется «Свет».
Thank you.
этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам свобода@radiosobaka.mail.ru. Режиссеры Наталья Гуреева, Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Any songs? Any left at all?
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».